Понедельник, день Упанишад, вторник, Адвайта Веданты, среда, учение самоотдачи и свободный, четверг, день Упадеш, линии прибежища, Анутара Тантры, пятница, день Шакти, Кундалини Йоги, суббота, день ситхов и свободная тема. Такое расписание наведено в ашрамах. В соответствии с ним мы слушаем Сканду Упанишаду.
Сканда сказал: «По Твоей милости, о великий Бог, я вечен. Я – массив знаний, и я – сам Шива. Что может быть выше этого?»
Итак, каждое божество, как Сканда, вечен, является массивом знаний и является самим Шивой. Вечен означает обладает нитьятвой, его энергия не прерывается. Является массой знаний, означает его джняна-шакти беспрепятственно. Это состояние всеведения. Является самим Шивой, означает, что в своей основе он неотделим от Шивы, являясь брахманом. Таким образом, мы должны рассматривать каждое божество, которому делается поклонение – арати, пуджа и так далее. Когда мы делаем поклонение, мы объединяемся с качествами этих божеств, с их вечностью, нитьятвой, пурнатвой, целостностью и полнотой, с их всеведением и с их тождеством Шиве. Есть описание практик пуджи, я, может быть, еще объясню, когда делается каждое подношение элемента и затем воспринимается очищенный прообраз элемента после подношения. И вместе с ним он впитывается нашим сознанием. Но в общем, сам процесс подношения, поклонения означает, что мы настраиваемся на качество божественных существ, и эти качества пробуждаются у нас самих. Так бы нам некогда было думать о таких абстрактных вещах. Тождество Шиве, вечность, сам пурнатва, полнота, всеведение. Мы не встречаем таких качеств в мире людей. И в повседневной жизни нам редко приходят такие мысли и бхавы. Но благодаря призыванию и поклонению мы настраиваемся на божеств, которые всегда в них пребывают. То есть умы божеств и святых – это очень стабильные умы. Даже если умы людей нестабильны, их умы всегда пребывают в вечности, божественности, бесконечности. Поклонение означает, мы устанавливаем связь с помощью подношений и впитываем их качества, потому что поклоняться означает перенимать их качества, объединять свой ум. И по сути это гуру-йога с божествами, когда их мы рассматриваем как первыми гуру в линии передачи, тоже очень важно.
По причине ослабления ума, то, что не является присущим истинной природе, кажется таковым. При устранении ума сам Господь Хари пребывает в сознании.
По причине ослабления ума, то, что не является присущим атману, оно кажется присущим. То есть пять кош, тело, энергетическое, тонкое, ментальные причинные тела, кажется присущим атману по причине слабости ума. Что это за слабость ума? Например, это отсутствие различающей мудрости, авивека. Это авидья и асмита, врожденное невидение и тенденция забывать, порождающую рагу и двешу, привязанность и двойственность, а также абхиневешу, страх смерти, устойчивую жажду иллюзорного бытия. К слабости ума также можно отнести известные всем три малы. Майя мала, нава мала и карма мала. А также три изъяна. Мала, викшепа и аварана. То есть мало, три малы являются частью чего-то большего, а именно трех изъянов ума в сансаре. Мала, викшепа, аварана. То есть загрязненность ума, колебания ума и завесы из кармы и омрачений.
Я нерожденный, пребывающий в осознанности. Что может быть выше этого? Отличное от сознания инертно. Оно исчезает, подобно сну.
В отличие от людей, все божества осознают свою нерожденность. То есть они знают свое лицо до рождения. И они не отождествляются со своей проявленной шакти. То есть они могут тоже иметь тела, их шакти действуют, но в отличие от людей и сансарных существ, они не запутываются. Они всегда знают, что они не рождались. Например, для нас рождение является фактом. И у нас есть дата рождения, свидетельство о рождении. Мы все думаем, что мы рожденные. Но мы не знаем о той части нашего «я», которая не рождалась, которая не рождается и, соответственно, не умирает. Она всегда с нами, но мы ее забыли, она не распознается. Несмотря на то, что мы родились, и она не распознается, она не утеряна нами. Мы ее не потеряли, по сути, она с нами. Но вот доступ к ней у нас заблокирован из-за вот этих всех изъянов ума. Это подобно тому, как на кошельке Kiwi или PayPal у вас есть деньги. Перевели на покупку божеств на алтаре, практикующие миряне. Но доступ почему-то заблокировали. И они у вас есть, как бы, но вы их снять не можете, и вы не можете купить божеств, и они пока не в вашем распоряжении. Примерно таким же образом мы не можем воспользоваться тем, что мы имеем по закону, мы по праву имеем. То есть также на карточке это вы имеете право по закону этим воспользоваться. Но вот пользы как бы нет пока, пока они не пришли. И если изъяны платежной системы здесь, то здесь изъяны нашей собственной системы ума и кармы. И вот как только мы их преодолеваем, наша внутренняя природа разблокируется, и мы ей можем пользоваться. Пользоваться значит осознавать, иметь ананду, потерять надежду, страх, освободиться от реинкарнации.
Тот, кто видит сознание в инертных объектах, вечен. Он – образ истинного знания. Он – великий Бог, то есть Шива. Он же – великий Хари, Вишна. Он – свет светов. Он – высший владыка. Он же – высший Брахман. Несомненно, тот Брахман есть я. Живая душа, Джива – это Шива. И Шива – это живая душа. Живая душа по своей природе – это всецело Шива. Это подобно тому, как зерно риса может быть заключено в шелуху, а может быть от нее свободно.
Джива – это Шива, Шива – это Джива. Фундаментальный постулат Шива Адвайты, Адвайты Веданты. И всех ачар, начиная с шайва ачары. Это не постулат вайшнава ачары, двойственных учений вишишта двайты. Для них это как бы не свойственно. Но это постулат изначальной санатанадхармы Упанишат. То есть изначальная санатанадхарма – это веды. А корень всех вед – это Упанишады. Двойственность наполовину – это уже как бы позже. Пришло для тех, кто не совсем способен понять это. Однако надо понимать, что в дживе является Шивой. Сами коши, оболочки дживы не являются Шивой. Атман в дживе является Шивой. И размышления над Махавакьей, Таттвамаси, Праджняном Брахма позволяет понять эту истину.
Когда сознание таким образом связано, это живая душа. Когда же карма разрушена, это вечный Шива. Так, связанная путами, есть живая душа. Свободный от пут есть вечный Шива. Поклонение Шиве в образе Вишну, поклонение Вишну в образе Шивы. Сердце Шивы — Вишну, сердце Вишну — Шива.
Это звучит как «Шивася хридем Вишнух, Вишнуча хридем Шивах». Вишну в сердце Шивы, Шива в сердце Вишну. А тот, кто не знает об этом, не достигает освобождения, так говорится.
Подобно тому, как Вишну имеет природу Шивы, так и Шива имеет природу Вишну. Поскольку я не вижу между ними различия, в моей жизни счастье. Так нет различий между Шивой и Кешавой, Вишну. Тело именуется обителью Бога. Живая душа и есть Шива. Следует отбросить остатки незнания и почитать его осознаванием «Он есть Я». Не делающее различий видение есть знание.
Живая душа и есть Шива, к этому надо присмотреться повнимательнее. В глубине живой души, ее оболочек и того, что вообще составляет живую душу, пребывает атман. Этот атман и есть Шива, то есть Абсолют. А сама душа является клеткой этого Абсолюта. И хотя у нее есть эта отдельная индивидуальность, эта индивидуальность сама по себе, она выдуманная, иллюзорная. Эта индивидуальность, она состоит из двух вещей. С одной стороны, это силы майя-шакти, Шивы. С другой стороны, это ее ахамкара, ложное эго. Когда ложное эго, основанное на иллюзии, на неведении, соединяется с силами, вот появляется вот эта ложная индивидуальность. Когда иллюзия уходит, силы остаются, действующие в виде дживы. Джива остается как сила, но невидение уходит, и Шива, ум дживы осознает себя как Шива. Это и есть доктрина самоузнавания. Сначала должна произойти самоотдача, а потом самоузнавание. И для души очень необычно узнать. Она всю жизнь думала, что она личность. Потом она начала думать, что она душа, а потом оказывается все не так. Оказывается, она Шива, Абсолют. И тогда мы думаем, вот это да, что же он в этих телах делает? Что же он запланировал? Почему он так решил? Каковы его игры вообще такие? И чего это он решил стать мною? Но с другой стороны, он никогда не заблуждался, он мною никогда не становился. Он всегда был сам собой, то есть Шивой. То есть я всегда был сам собой Шивой. Это мой ум что-то выдумал себе. Это все просто были выдумки. То есть мой ум выдумал, что я был я, личностью, душой, дживой, эго и прочим. А это все было не так. Это был сном разума. А Шива всегда был Шивой во мне. Вот этот процесс переосмысления – это и есть самоотдача и самоузнавание. И вот самоотдача – это значит все неведение, вся иллюзия должна быть отдана Шиве, потому что это он. И самоузнавание восходит подобно солнцу после самоотдачи. Раньше оно не может войти. Если раньше времени человек говорит «я Шива» из гордости, из эгоизма, желая самоутвердиться, потешивать себя, как бы он ни говорил, но это будет из эго. А здесь должна произойти самоотдача. Самоотдача – это катарсис, расчищающий дорогу самоузнаванию есть Шива, Шивохам. Вот Нирвана Шатакам, Шивохам, где в конце поется. Это как раз выражение этого состояния. Оказывается, Шива всегда был Шивой, он-то никогда не заблуждался. Но ум выдумал отдельность, ум выдумал эго, и ум воображал всю эту карму. Как только воображение прекратилось, восприятие Шива есть Шива, Шива никогда не становился кем-то другим, оно начинает сиять ясно в уме и теле садху. Поэтому, когда говорят, что джняни есть сам Шива, джняни есть сам Абсолют или ситх, Это не преувеличение. Это не метафоры ради поклонения и чистого видения. Это реальность. Пусть в этом теле, в прокрити есть ограничения, в уме, теле, силах, но в самом глубинном духе их нет. И значит, тождество осознается. Таким же образом, и в вас, в самой вашей глубине духа, этих ограничений нет. Но тождество не осознается благодаря тому, что ум еще не вошел в эти процессы. Но когда мы находимся в естественном состоянии, мы начинаем входить в эти процессы. То есть пока мы пребываем в природе ума, мы пребываем в тождестве. Шива является Шивой. Вот когда мы потеряли природу ума, отвлеклись, прекратили созерцать, начинаются иллюзии ума, и как бы ум забывается. Поэтому никогда не следует терять осознанность.
Не делающее различие видения есть знание. Ум, лишенный объектов и мыслей, — медитация. Омовение — это избавление от загрязнений разума. Чистота — есть осознавание органов чувств. Пусть подвижник пьет нектар брахмана. Для поддержания же тела пусть собирает подаяние. И пусть он живет совершенно свободный от двойственности. Мудрый.
Сначала. Три предложения назад.
Пусть подвижник пьет нектар брахмана.
Три предложения назад.
Не делающее различий видения есть знание.
Стоп. Итак, не делающее различий видения есть знание. Это указание на воззрение. Воззрение у нас подобно небу. В нем нет различий. Оно подобно пространству. Мы всегда должны помнить об этом. То есть воззрение – это наш фундамент, на который мы всегда опираемся. Мой ум подобен небу. Мой ум бесформенен, чист, подобен пустотному пространству. Это моя природа, к которой я привыкаю. Привыкать мы должны и день, и ночь, сидя, стоя в ходьбе и работе. И вот чтобы привыкнуть к этому и полностью погрузиться, применяется созерцание. Созерцание – это уже способ соединиться с воззрением, сделать его переживанием.
Омовение – это избавление от загрязнений разума, чистота, осознавание органов чувств. Пусть подвижник пьет нектар брахмана. Для поддержания же тела пусть собирает подаяние.
Это идеал монашеской жизни. Пить нектар брахмана для поддержания тела, собирать подаяние. Мы должны питаться нектаром Абсолюта. Что это такое за нектар? И где его взять? Как им питаться? Если вы хороший созерцатель, вы по чуть-чуть понимаете. В кундалини-йоге этот нектар капает из бинду-висарги и сома-чакры. Если вы хорошо упражняетесь в кундалини-йоге. Однако нелегко это. Надо поддерживать состояние пран. В сознании этот нектар иной. Это нектар осознавания, и он питает ваше тонкое тело, вдохновляет ум и даже праны. Нелегко перейти на это питание целиком, но даже чуть-чуть питания нектаром осознавания дает большое вдохновение, поэтому надо стремиться пить этот нектар. А остальное мы собираем пожертвования. При этом мы их не тратим на личные удовольствия, а мы их целиком либо тратим на поддержание тела, поддержание ашрама, либо на распространение дхармы. В этом суть жизни садху, жизни саньясина. Нам не так нужно много для жизни. Простая жизнь – возвышенное сознание. Мы не просим лишнего. И то, что получаем, превращаем в служение. То есть каждый монах, он обладает таким искусством превращать пожертвования в муртии, в алтари, в храмы, в баджаны, в книги, в брошюры, в проповеди, ретриты, лекции, семинары, ретритные помещения. Это значит, мы вот эту карму, мы полностью ее перерабатываем. Если бы мы брали ее себе, она бы становилась нашей кармой. Приходилось бы отрабатывать. Мы ее полностью превращаем в подношение. В этом секрет алхимии взаимоотношений с внешней природой. Фактически мы превращаем в чистое видение материальную энергию. И сколько бы ни поступило энергии, мы должны ее превратить в храмы, в алтари, в божеств, в мантры, в брошюры, в подношения, в ритуалы, в поклонения, в ретритные центры, в проповеди и лекции. Мы должны, сколько бы ни было, к нам не поступило энергии. Маленькие пожертвования, большие, неважно. Мы все это должны превратить в измерение чистых проявлений. В этом наша миссия здесь, пока мы живем. Это и есть миссия, это не карма. Если вы обладаете таким сублимирующим свойством, способностью трансформировать алхимически духовную энергию. Если бы мирскому человеку с привязанностями поступали пожертвования, что бы он с ними сделал? Ну, он начал бы как бы их применять в личных целях. И долго он бы на этом уровне не удержался. А применяя в личных целях, он обязательно вошел бы в состояние привязанности, у него бы начались кармы, и он бы потерял свое вдохновение, и эти пожертвования перестали бы поступать. Это и есть как бы падение, понижение. А монах так не делает. Сколько бы ни было, он все это преображает, трансформирует. И мы всегда должны следовать своим монашеским принципам, своим монашеским обязательствам и именно так распоряжаться с материальной энергией. Тогда она никогда не свяжет, и она будет только давать благословение.
И пусть он живет совершенно свободный от двойственности. Мудрый, следующий этим путем, достигает освобождения при жизни. Поклонение да будет благом высшей обители, процветанию и вечной жизни. По твоей милости, о Нарасимха, владыка богов, они осознают себя как брахман, как имеющих природу Брахмы, Вишну и Шанкары, непостижимых умом, непроявленных, бесконечных, вечных и тождественных сущностей Вед. Ту высшую обитель Вишну, подобную небесному оку, всегда созерцают мудрецы. Они, бодрствующие, восхваляют ту высшую обитель Вишну. Это учение об освобождении учения Вед, учение Вед в этой Упанишаде. Такова сканда Упанишада Кришны Аджурведы.
Oh.